Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В Екатеринбургской студии Радио Свобода. Татьяна Канахина. В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Марк Крутов.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Украина на переговорах с Россией намерена поднять вопрос о стоимости аренды объектов Черноморского флота. США продолжают считать террористической группировку «Хамас», несмотря на ее победу на выборах в палестинский парламент. В Европе из-за сильных морозов погибли уже более 200 человек. На предстоящих в феврале переговорах с Россией Киев намерен поднять вопрос об увеличении стоимости аренды на пребывание российского Черноморского флота на украинской территории. Об этом заявил вчера вечером после переговоров с секретарем Совбеза России Игорем Ивановым секретарь Совета национальной безопасности Украины Анатолий Кинах. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Игорь Ивахненко.
Секретарь Совета безопасности России Игорь Иванов на пресс-конференции заявил, что он не разделяет мнение политиков, утверждающих о начале холодной войны между Украиной и Россией.
Вообще вот это вот понятие «холодная война», это понятие ушло в историю, поэтому, мне кажется, пытаться ярлыки прошлого века, 20-го, применять к современным отношениям отдельных государств, я думаю, неправомерно.
В ходе визита Иванова стороны договорились о проведении 14 февраля в Киеве переговоров по Черноморскому флоту. Одной из главных его тем станет конфликт вокруг крымских маяков. Отвечая на вопросы журналистов о пересмотре платы за аренду России военно-морской базы в Севастополе, Иванов сказал, что не видит для этого оснований. В то же время министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк дал понять, что Киев будет настаивать на решении этой проблемы. Тарасюк заявил, что российский Черноморский флот не платит за аренду в Крыму некоторых объектов и участков земли. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
«Газпром» вновь обвинил Украину в несанкционированном отборе российского газа, предназначенного для Европейского Союза. В заявлении «Газпрома» говорится, что с 19 по 25 января Украина выбирала в сутки сверхлимита по 80 миллионов кубометров газа. Действия украинской стороны названы в заявлении безответственными. Позиция Соединенных Штатов по отношению к «Хамас» осталась прежней. Вашингтон считает группировку террористической, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс.
Палестинский народ недвусмысленно проголосовал за перемены, но мы надеемся, что его стремление к миру и мирной жизни осталось прежним. А это возможно только если бок о бок будут существовать два государства – израильское и палестинское. Такое решение проблемы подразумевает отказ от насилия, от терроризма, разоружение боевиков и признание права Израиля на существование.
Это была Кондолиза Райс. А вот что сказал по поводу победы «Хамас» на выборах в парламент Палестины генеральный секретарь Лиги арабских государств Амар Муса.
Это демократия, и люди выбрали тех, кого хотели. Нельзя призывать к демократии, а потом осуждать и наказывать тех, кто был избран.
Сказал генеральный секретарь Лиги арабских государств.
Радио «Свобода». Новости.
В Челябинске задержан главный обвиняемый по делу о неуставных отношениях в танковом училище, младший сержант, избивший рядового Андрея Сычева. Солдат до сих пор находится в реанимации, врачам пришлось ампутировать ему ноги. Всего по делу об избиении задержаны 7 человек, в том числе 3 офицера, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы. К расследованию о неуставных отношениях в Челябинске подключился Генштаб. В Санкт-Петербурге прокуратура завершила следствие по делу об убийстве осенью прошлого года студента из Конго, рассказывает корреспондент Радио Свобода Дмитрий Казнин.
Студент лесотехнической академии, 29-летний конголезец Эпосак Ролан Франс, скончался 14 сентября 2005 года в больнице от увечий, нанесенных ему субботним вечером на окраине города, на проспекте Науки, 4 молодыми людьми в возрасте от 17 до 23 лет. Нападавшие были задержаны. Всем 4 предъявлено обвинение в убийстве на почве национальной и расовой ненависти. Эти люди ничем не занимались, все свободное время проводили за распитием спиртных напитков, заявил прокурор Петербурга Сергей Зайцев. По словам обвиняемых, у них был конфликт с африканцами, и когда поздним вечером они увидели идущего домой иностранного студента, то решили напасть на него, добавил прокурор. Как только обвиняемые закончат знакомиться с материалами дела, оно будет направлено в суд. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Более 200 человек погибли от жестоких морозов в странах Восточной Европы за последние несколько дней. На Украине скончался 181 человек, около 2300 госпитализированы. В Румынии погибли 37 человек, в Болгарии трое. Черноморские порты обеих стран закрыты.
Радио «Свобода». Новости.
Китай заявил, что поддерживает предложение России производить на ее территории обогащенный уран для иранской ядерной программы. Секретарь Совета безопасности Ирана Али Лариджани провел на эту тему переговоры в Пекине, куда прибыл из Москвы. Предложение России поддержал и президент США Джордж Буш.
Я считаю, что Иран может развивать мирную ядерную программу при следующих условиях. Уран должен обогащаться в России, а затем под наблюдением МАГАТЭ доставляться на АЭС в Иране. Отработанное ядерное топливо должно возвращаться в Россию. Я считаю, что это хороший план. Его выдвинула Россия, и я его поддерживаю.
Сказал президент США. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей также высказался в поддержку российского плана. В Приштине состоялись похороны президента Косово Ибрагима Руговы. В церемонии приняли участие тысячи людей. Проститься с лидером косовских албанцев прибыли член руководства Евросоюза Хавьер Солана и другие высокопоставленные лица. Ругова, многолетний лидер албанцев Косово, добивающихся независимости от Сербии, скончался в субботу на 62-м году жизни от рака легких. В Ираке, недалеко от города Балат, совершено нападение на кортеж министра промышленности страны Осамы Абдул-Азиз ан-Наджафи. Он не пострадал, убиты три телохранителя. Минувшей ночью на дороге между Багдадом и Тикритом при взрыве бомбы погибли 5 иракских солдат. Напомню главные новости к этому часу. Украина на переговорах с Россией намерена поднять вопрос о стоимости аренды объектов Черноморского флота. США продолжают считать террористической группировку «Хамас», победившую на выборах в палестинский парламент. В Европе из-за сильных морозов погибли уже более 200 человек.
С новостями часа вас познакомил Марк Крутов. Краткий прогноз погоды на 27 января в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге будет пасмурно, снег, температура воздуха днем минус 18-20 градусов. В Москве пасмурно, снег, днем минус 5-7 градусов. В Санкт-Петербурге сегодня пасмурно, снег, температура воздуха от 0 до минус 2. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Екатеринбургские сомнологи прошли международную сертификацию на право лечения пациентов с хронической бессонницей. И теперь наряду со специалистами из 50 мировых центров сна участвуют в программе, которую поддерживает Всемирная организация сомнологов. Ее задача – улучшение качества жизни людей с проблемами сна. Почему россиянам не спится, об этом поговорим через несколько минут. Сегодня гость Екатеринбургской студии «Радио Свобода» зам главного врача по неврологии и нейрохирургии 40-й больницы Екатеринбурга, главный невролог города Андрей Белкин. А пока к другим темам. В России отмечается Международный день памяти Холокоста. О том, почему сегодня многие отрицают это историческое событие, корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова беседовала с историком Ильей Альтманом.
К Международному дню памяти Холокоста в России вышла книга, составленная из работ российских школьников и студентов под названием «Мы не можем молчать». Победители конкурса будут награждены сегодня на вечере памяти Холокоста в Доме литераторов. О книге и о том, почему сегодня многие отрицают существование Холокоста, говорит историк, вице-президент фонда «Холокост» Илья Альтман.
Вопрос, который адресован, в общем-то, всем нам. Почему мы не бережем память о Холокосте? Вот, может быть, немножко по-детски, но, с другой стороны, очень серьезные философские проблемы поднимают ребята, когда прикасаются к этой теме. Международное сообщество не приемлет любое отрицание Холокоста, полное или частично. Вот в нашей стране, в России, мы сталкиваемся с таким феноменом. Я вот у себя рядом с домом купил вчерашний номер газеты «Дуэль». Ну, как всегда, отдельная подборка высказываний про отрицание Холокоста. Причем очень любопытно, так сказать. Они оптимистично сдержанные у них, потому что сейчас три главных отрицателя Холокоста, европейских, они за решеткой. Они могут писать свои произведения, есть и газеты, и издания, но общество так устроено, что этих маргиналов, как говорится, в приличные дома не пускают.
Говорит президент фонда «Холокост» Алла Гербер.
День это особенный, 27-й. Сегодня, когда действительно находится много подонков, извините меня, которые отрицают, что погибло 6 миллионов, которые отрицают, что погибло 1 200 000 детей, которые не слышат их крик из-под земли, которые не слышат их стоны и плач из того света, не желают слышать. Когда они есть, то мы должны все, мы люди, мы человеки, мы интеллигенция, мы должны объединиться, чтобы этого не было. Это позорно, это стыдно. Я хотела услышать бы такие слова от президента. Я хотела, чтобы он это сказал. Повторяю, не потому, что для меня ох-ох-ох, как важно, чтобы президент это сказал, потому что я знаю, что у нас за страна.
На сегодня 20 стран мира объявили 27 января Национальным днем Холокоста. Алла Гербер считает, что и в России этот день должен отмечаться как Национальный день памяти. Ведь почти половина евреев, уничтоженных во время войны, были гражданами СССР. Кроме того, освобождали концлагерь Освенцим солдаты Советской армии. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Тему продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Дарья Здравомыслова спрашивала горожан, знаете ли вы, что такое Освенцим?
Нет. Что это такое?
Лагерь, где людей мучили во время войны. Использовали детей, кровь у них брали, чтобы свою немецкую армию оздоравливать. Ну, очень много там замучено наших людей. А там не только русские. Там очень много было разных народов, кто воевал. И причем очень много было людей, мирных жителей. Ну, не только евреи, военнопленные, его много было.
Концлагерь, по-моему, в Польше. Содержали военнопленных, нацисты пытали. Крематорий был такой хороший, в кавычках. Зажигали людей.
Ой, упаси бог, конечно, знаю. Лагерь на территории Польши. А известен тем, что там было массовое уничтожение людей в печах крематория.
Освенцим? Он услышал. Лагерь военнопленных в Германии. Известен тем, что туда сгоняли военнопленных, и не только военнопленных, вообще людей. Превращали их в рабов и уничтожали расы типа евреев. Над людьми делали там все, что в мыслях было у этих же людей. Это зверство, это издевательство, это нечеловеческие вещи. Новое оружие какое-то, может, еще что-то. Ну, все, что в голове человеческой не уживается, то, что там и производили. В нормальной голове человеческой.
Ну, безусловно, концлагерь, фашистский плен, издевательства, мучения, уничтожение людей. Ну, фашизм, одним словом. Сжигали людей в газовых печах. По-моему, то же, что в других, в Бухенвальде, допустим, в Чецине. Сколько их там было? Много. Но вроде бы в этом Освенциме медики производили опыты над людьми медицинские.
Концлагерь на территории Польши или Германии, я точно не помню. В печах гли народ Вилков. Производили там опыты над людьми, медицина. Лагерь смерти он был, то есть конечный маршрут.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, знаете ли вы, что такое Освенцим? Дарья Травомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Павел Константиновский с обзором уральских газет. Доброе утро, Павел.
Доброе утро. Понятие «заначка» возродилось на государственном уровне, отмечает журнал «Эксперт Урал». Парадокс. Высокие цены на нефть позволяют формировать госбюджет с профицитом, но на местах своя арифметика. Региональные и муниципальные власти составляют бюджеты дефицитные, занижая возможные доходы. Причина, по мнению издания, в тотальном вертикально-властном недоверии. Бюджет года заявлен как бюджет инвестиций в человека. Однако все больше денег центр оставляет себе и все больше обязательств спускает на нижние этажи власти, сетует «Эксперт Урал». В уральском рабочем традиционный пятничный прогноз. На этот раз он касается нового закона о государственном регулировании алкогольной продукции. Как считает издание, водка, несмотря на усложнившийся процесс акцизной маркировки алкоголя, не подорожает. Куда большие угрозы интересам пьющих граждан исходят от сторонников трезвого образа жизни. Москва уже предложила ввести ограничения на продажу спиртного в ночное время, а со столицы в последнее время принято брать пример. Любое решение на высшем уровне – это почти всегда преследование чьих-то интересов, напоминает журналист Михаил Смирнов.
Это очередной какой-то административный раж и желание, может быть, кого-то попасть в струю, поскольку наш президент все время ратует за здоровый образ жизни, совершенно прав. Либо прижать, может быть, к ногтю неугодных торговцев где-то в каком-то регионе. Потому что ведь понятно, что водка, торговля водкой – это большие деньги, очень большие.
В «Коммерсанте» читаем репортаж с конференции торговли в России. На ней неожиданно для всех бывший президент крупной торговой сети, а ныне депутат Гордумы Олег Хабибулин, сделал громкое заявление о том, что многие чиновники берут взятки, а власть объявила войну бизнесу. По наблюдениям журналистов, журналисты газеты, присутствовавшие в зале, громким шепотом жалели Хабибуллина, полагая, что власть, цитирую, «теперь устроит ему темную». Российская газета удивлена ходом судебного разбирательства по делу о заказном убийстве, которое длится уже 7 лет. Дело неоднократно отправлялось в Москву, Верховный суд возвращалось обратно в Челябинск. За эти годы суд также проигнорировал прошение об амнистии, и в конце концов куда-то пропали несколько страниц из вердикта присяжных. Российская газета полагает, что затягивание процесса – это грубое нарушение со стороны судебной системы, и что все обвиняемые, скорее всего, получат на руки решение суда, уже будучи на свободе. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором уральской прессы познакомил Павел Константиновский. В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
«Газпром» вновь обвинил Украину в несанкционированном отборе российского газа, предназначенного для Европейского Союза. На предстоящих в феврале переговорах с Россией Киев намерен поднять вопрос об увеличении стоимости аренды на пребывание российского Черноморского флота на украинской территории. В Челябинске задержан главный обвиняемый по делу о неуставных отношениях в танковом училище, младший сержант, избивший рядового Андрея Сычева. Солдат до сих пор находится в реанимации, врачам пришлось ампутировать ему ноги. Европейский суд по правам человека поддержал иск Алексея Михеева против Российской Федерации. Суд признал, что Михеев подвергся пыткам в милиции. Пострадавшему должна быть выплачена компенсация в 250 тысяч евро. Экстремистская группировка «Хамас» одержала впечатляющую победу на парламентских выборах в палестинской автономии. По официальным предварительным результатам она получила более половины мест в парламенте. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Центробанк установил курс российской валюты в 27 рублей 99 копеек за доллар США, за евро дают 34 рубля 27 копеек. Сегодня в 10 утра по московскому времени после выпуска новостей слушайте аналитический журнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Тема выпуска: энергетика страны в периоды пиковых нагрузок. Что важнее, расширять производство энергии или учиться ее экономить? Почему центральные европейские страны не совсем довольны резолюцией парламентской ассамблеи Совета Европы о преступлениях тоталитарных режимов? Об этом сегодня в программе «Время и мир». Журнал выйдет 27 января в 10 утра по московскому времени после выпуска новостей. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Состояние психического здоровья россиян прогрессивно ухудшается. По некоторым данным, в помощи психолога, психотерапевта или психиатра нуждается до 50 миллионов человек. Каждый четвертый житель России страдает депрессией. Зима вообще и особенно недавние морозы дают и без того утомленным людям дополнительный стресс. Такое состояние часто приводит к невротическим расстройствам. Путь россиянина от приема у психолога до кабинета невролога может быть очень коротким, выяснила екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
21 век называют веком великой эпидемии депрессии. Касается это не только России. Во всем мире люди все чаще жалуются на стрессы. Это видят по своим пациентам не только психологи, замечает кардиолог профессор Михаил Архипов.
В нашей стране непростые времена, и очень большая часть населения находится в состоянии так называемого хрониостресса, потому что для острого стресса мы предуготовлены, ну, в нашем развитии. А вот когда это долго и упорно, тогда и разрушаются те системы, которые в норме контролируют.
Общепринятым считается факт, что осенью и весной психических расстройств становится больше. Нынче в январе заговорили о том, что зима тоже сезон депрессий. О том, как отразились морозы за минус 30 на здоровье уральцев, рассказывает главный психотерапевт Екатеринбурга Тамара Кричевская.
Ухудшилось настроение, ему больше хочется спать, больше хочется есть. Чем дольше длятся холода, тем состояние это может в большей степени усугубляться. Вот длительность холодов влияет и на длительность, в течение которой человек потом выйдет из этого такого, условно говоря, замороженного состояния.
Есть региональные отличия в реакции людей на холод. Москвичи жаловались на морозы больше других, но столичные врачи утверждают, что низкие температуры – это полезный стресс для организма. Холод включает защитные механизмы человека и заставляет экономно тратить энергию, в том числе и психоэмоциональную. В северных районах страны ситуация противоположная. Люди знают, чем может обернуться, например, разморозка теплоцентрали, и боятся этого. В минувшие холода это отметили, в частности, психологи служб спасения Архангельской области. Екатеринбуржец Игорь тоже сам морозов не боялся, а вот за других переживал.
Просто страшно, если где-то дома, вот
паровоз, население, в принципе, не приспособлено с ним. Вдруг минус 40, и будет дом замерзнет большой. Будет ужас какой-то.
Снизить социальную напряженность холода может простая информация о предстоящем потеплении. Особой популярностью пользуются прогнозы погоды. Другие телепрограммы тоже не остаются без внимания. Но опасность подстерегает людей и у телеэкрана, предупреждает главный психотерапевт Свердловской области Михаил Перцель.
Огромное давление тех же самых средств массовой информации, которые постоянно сообщают о каких-то катастрофах, переменах в политике, войнах. Все это является очень большим стрессом для психики человека. Предположим, был общительный, стал необщительным. Хорошо спал, вдруг с какого-то момента отдых перестал приносить облегчение. Продуктивно работал, перестал продуктивно работать.
Информационное агентство Екатеринбурга намекает, что в холода уральцы нашли еще один способ борьбы со стрессом. В аптеках раскупили контрацептивы. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодня гость Екатеринбургской студии «Радио Свобода» замглавного врача по неврологии и нейрохирургии городской больницы номер 40 Екатеринбурга, главный невролог города Андрей Белкин. Доброе утро, Андрей Августович.
Здравствуйте.
Как все-таки холода влияют на потребность человека во сне?
Ну вот я с удовольствием послушал информацию, которую ваши коллеги собрали и мои коллеги высказали. И должен вам сказать, что... Холод – состояние вообще спасительное для организма и спасительное для мозга. Дело в том, что мозг хорошо переживает любой стресс в условиях холода и плохо в условиях жары. Поэтому с точки зрения нервной системы холод – это неплохо. С точки зрения других систем формально холод – это опасно. А вот с точки зрения личности человека холод – это плохо, потому что он лишен возможности выйти из дома, лишен возможности поддерживать свой какой-то обычный стереотип. И, естественно, от безделья ему надо чем-то заняться, в том числе, может быть, и поспать. Но это такое примитивное объяснение. А физиологическое объяснение состоит в том, что холод – это зима. Зима – это темно. А когда темно – это мало света. Мало света – это депрессия.
Все просто, логически. Вы возглавляете сомнологический центр. Решением каких проблем занимаетесь?
Сомнологический центр является подразделением нашего клинического института мозга, который существует на базе клиники нервных болезней и нейрохирургии 40-й больницы. Но по определению клинический институт мозга должен заниматься, понятно. Подразделение, которое называется сомнологическая лаборатория, это группа людей, очень небольшая группа людей, специалистов.
Небольшая – это сколько?
Это один врач и три техника-сомнолога. Так вот, это подразделение занимается тем, что сейчас модно назвать медициной сна. Сомнос, сомнология, наука о сне. Это проблемная лаборатория, которая выясняет разные стороны жизни, самое главное, которое является жизнь во сне. Иными словами, медицина сна – это изучение того, что в дневной жизни приходит из сна, то есть те болезни, которые приходят из ночи. Это изучение поведения человека во сне. И, наконец, это изучение тех проблем, которые человек высказывает в виде жалоб на плохой сон, бессонницу, храп и так далее.
А много ли проблем приходит от сна?
Чем дальше, тем все больше информации о том, что большая часть хронических заболеваний, дневных хронических заболеваний, которые просто человек сознает днем, они приходят из сна. Ну вот, в частности, гипертоническая болезнь. Один из вариантов развития гипертонической болезни – это хроническое недосыпание, а правильно сказать – плохой сон из-за плохого ночного дыхания. Ожирение – один из механизмов, аналогично. Задолженность, которую человек испытывает храпя, компенсируется тем, что он увеличивает сон. Плохой сон отражает сложную дневную жизнь. Депрессия – это плохой сон. И так далее. И я уж не касаюсь болезней желудочно-кишечного тракта, язвенной болезни и так далее, и так далее, и так далее.
Я приглашаю слушателей присоединиться к нашей беседе. Расскажите, как вы спасаетесь от бессонницы. Нам интересны ваши соображения по этому поводу. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Кроме того, работают пейджеры. В Москве можно звонить 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053 002, в Екатеринбурге, в Самаре 96 200 40, в Томске 55 55 22, абонент авторадио «Свобода». А мы вернемся к разговору. Давно ли работает сомнологическая лаборатория в Екатеринбурге?
Сомнологическая лаборатория работает уже 7 лет.
О каких тенденциях можно уже говорить? Россияне хронически не досыпают, у россиян хронический стресс. Есть какие-то выводы, которые вы сделали вот по прошествии этих 7 лет?
Ну, вообще я не могу согласиться с такой заниженной самооценкой. Почему у россиян так все плохо, что они не досыпают, что у них непрерывно ухудшается психическое здоровье. Вот если вас послушать, то, в принципе, конец света неминуем, он скоро должен наступить. На самом деле ничего не происходит. Россияне подвержены тем же тенденциям, которые подвержены там, швейцарцы, американцы. Это нормальная человеческая жизнь. Говорить о хроническом стрессе можно про всех. Просто уровень этого стресса разный. У швейцарцев стресс в своем уровне, сыр подорожал. У россиян стресс на уровне подъема тарифов на коммунальные услуги. Но человеческая природа такова, что она должна переживать стресс. Без стресса человек становится грустным и депрессивным. Поэтому говорить об ухудшении психического здоровья и как проявление этого в плохом сне я бы не стал.
А много все-таки пациентов к вам обращается?
Очень мало обращается пациентов, и обращаются в основном те, которые как раз переживают какие-то эмоциональные перегрузки, ну вот неудобно сказать, невротики. То есть люди, которые по-настоящему не страдают нарушениями сна, а страдают субъективной недооценкой, они не удовлетворены сном.
А почему те, кто страдает бессонницей, к вам не обращаются?
Ну, потому что далеко не все вообще сознают, что существует такая проблема, первое. Второе, многие не сознают, ведь мы считаем больными в первую очередь тех, кто плохо спит и сам того не знает. Потому что накапливающийся вот этот дефицит сна, связанный вот все с проблемами дыхания во сне, это вещь, которую воспринимает большая часть, ну, как косметическая проблема, как неудобство партнера, которому мешает спать. А то, что это непосредственный удар ежедневный, который человек получает для своего здоровья, практически никто не сознает. Вот эту категорию мы считаем очень серьезно больными, они меньше всего обращаются. Каждый человек имеет право несколько раз в жизни иметь жалобы на плохой сон. Причин может быть раз. Вот ваша ночная работа. Вы часто работаете по ночам, видимо, и у вас идет искусственная депривация, подавление сна. В это время вам положено спать. Но вы не спите. Естественно, какой-то дефицит сна, он накапливается и в чем-то проявляется. В том, что с утра вы раздражительны, может быть. Может быть, наоборот, слишком податливы, добры.
Сами-то вы хорошо спите?
Сам я сплю исключительно.
Насколько мне известно, вы даже днем спите.
Это закрытая информация, вообще говоря.
Интимного
характера, и того же публиковать ее, а вдруг мое руководство об этом услышит. Что они подумают, что я где во время работы нахожусь?
У нас есть телефонный звонок, который поступил по номеру 8 800 222-12. Доброе утро, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Доброе утро, Владимир Иванович, постоянный ваш слушатель, Москва.
Здравствуйте.
Вот интересно, вы тему, конечно, затянули, сон. Сон – это как высшая благодать от Бога. То есть, когда человек ложится, отдыхает, у него никаких проблем. В стрессовой стране у нас социум стрессовый. Вы говорите сейчас о какой-то полемике, сплю, не сплю. Но для того, чтобы подойти к сну, как к самой форме отдыха, нужно подойти, так сказать, от чего человек должен отдохнуть. И может ли он после этого отдохнуть? Если охотник после охоты удачно отдыхает, получив блаженство на душу, у нас гражданин в среднем, он не может лечь и отдохнуть, потому что сама система управления социумом, она агрессивна. Это первый вопрос. Второй вопрос. Человечество придумало инструмент, который решает поведение человека в социуме. Это деньги. Кто бы что про них ни говорил, но этот инструмент, единственный инструмент, который приносит полнейшую благодать на душу и заставляет человека быть в ситуации стабильной, психологической. Если мы живем в стрессовой стране, а страна у нас стрессовая по природно-климатическим понятиям тоже, если функция денег не выполняет свою, так сказать, услугу или условия, то есть причину их отсутствия, у нас страна вся будет стрессовая. Ну, вы как психолог...
Владимир Иванович, все понятно. Скажите, пожалуйста, вы-то сами хорошо спите ли?
Да, у меня сон хороший, потому что у меня хорошая зарплата, вы понимаете?
Понятно. Андрей Августович, насколько уровень зарплаты...
Владимир Иванович, готов вступить с вами в полемику. Глубина сна не коррелирует с величиной зарплаты, и даже более того, с определенного уровня зарплаты люди начинают плохо спать. Вот есть синдром бизнесмена. Это хорошо обеспеченные люди с большими средствами, с высокой зарплатой. Они плохо спят, потому что они тревожатся, у них внутренняя напряженность, невроз ожидания неудачи, дефолта. И я с вами соглашусь, что многие проблемы, они связаны с тем, что социум управляют агрессивно, что в социуме не поддерживают идею всеобщего расслабления, а как раз нагнетают. Всякая новая реформа – это для большинства россиян это напряженное ожидание каких-то основных неприятностей. Но все-таки не надо забывать, что я-то врать всего-навсего, и так глубоко в проблемы социума проникнуть не могу. Я воспринимаю это исключительно утилитарно с позиции нарушенного сна в данном контексте сегодняшней встречи. Так он должен сказать, что, конечно, количество людей, плохо засыпающих после программы «Новости», естественно, увеличивается по мере увеличения новых реформ.
А вот, кстати, о новостях совсем скоро будет выпуск новостей. Напомню слушателям Радио Свобода, работает телефон прямого эфира. Как вы спасаетесь от бессонницы, звоните 8 800 222 12. Звонок из любого города России бесплатный. А сейчас обращаю ваше внимание на то, что сегодня в 16 часов по московскому времени после выпуска новостей на Радио Свобода ток-шоу «Время гостей», ведущий Владимир Бабурин. Его собеседники Валерий Драганов, председатель Комитета Госдумы по экономической политике, а также Вадим Желнин, генеральный директор Ассоциации рекламодателей. Они обсудят проблемы, возникшие с принятием закона о рекламе. Время гостей на Радио Свобода 27 января в 19 часов по московскому времени. После новостей повтор 28 января в 4 часа ночи. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра, говорит Радио Свобода. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
«Газпром» вновь обвинил Украину в несанкционированном отборе российского газа, предназначенного для Европейского Союза. Действия украинской стороны названы в заявлении «Газпрома» безответственными. Израиль предупредил, что не признает палестинское правительство, если его сформирует победившая на выборах в парламент автономии экстремистская группировка «Хамас». Западные лидеры заявляют, что «Хамас» должен отказаться от насилия и признать право Израиля на существование. В Челябинске задержан главный обвиняемый по делу о неуставных отношениях в танковом училище, младший сержант, избивший рядового Андрея Сычева. Солдат до сих пор находится в реанимации, врачам пришлось ампутировать ему ноги. Более 200 человек погибли от жестоких морозов в странах Восточной Европы за последние несколько дней. На Украине скончался 181 человек, около 2300 госпитализированы. В Румынии погибли 37 человек. В Польше в результате аварии системы теплоснабжения без тепла осталась половина Кракова. Президент США, глава МАГАТЭ и Китай высказались в поддержку предложений России по иранской проблеме. Россия предлагает обогащать уран для иранской ядерной программы на своей территории. Румыния продлила еще на 6 месяцев разрешение на пребывание узбекских беженцев, прибывших в страну после кровавого подавления демонстраций в городе Андижан. Европейский суд по правам человека поддержал иск Алексея Михеева против Российской Федерации. Суд признал, что Михеев подвергся пыткам в милиции. Пострадавшему должна быть выплачена компенсация в 250 тысяч евро.
Краткий прогноз погоды на 27 января. В некоторых городах вещания Радио Свободы. В Екатеринбурге будет пасмурно, снег. Температура воздуха днем минус 18-20 градусов. В Москве также пасмурно, возможен снег. Днем минус 5-7 градусов. В Санкт-Петербурге пасмурно и снег. Температура воздуха днем от 0 до минус 2. Далее екатеринбургские новости. С ними вас познакомит Евгения Назарец.
Комиссия Министерства обороны, направленная в Челябинский танковый институт для расследования фактов издевательства над военнослужащими, приступила к работе. Об этом сообщили в прокуратуре Приволжско-Уральского военного округа. Поводом для разбирательства стало избиение рядового Андрея Сычева, служащего батальона обеспечения учебного процесса Челябинского танкового института. Как установило следствие, солдат был избит старослужащими, в результате чего получил гангрену обеих ног, что привело к их ампутации. В Свердловской области за последний год стало меньше сообщений по поводу неуставных отношений в воинских частях. Об этом вчера на встрече с губернатором Свердловской области Эдуардом Росселем заявила региональная уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова. Хорошее сотрудничество с областным и районным военкоматами также позволило решить многие вопросы, связанные с призывом в армию, считает Татьяна Мерзлякова. В Екатеринбурге изъята партия героина весом более 250 килограммов, сообщили в пресс-службе Уральского окружного управления госнаркоконтроля. Задержан руководитель преступной группы, которая координировала поставки афганского героина из Таджикистана в Уральский регион, Свердловскую, Челябинскую и Пермскую области. По заявлению представителей наркоконтроля, сейчас задержанный дает показания. 28 января в Екатеринбурге состоится акция протеста автомобилистов против изменений в правилах дорожного движения. Митинг пройдет на одном из центральных перекрестков Екатеринбурга. Возмущение водителей вызывают такие нововведения, как обязательная установка детского кресла в автомобиле, регламентирование цветов задних габаритов и передних указателей поворота. Из-за последнего нововведения пострадали владельцы американских иномарок и даже некоторых отечественных автомобилей.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Екатеринбургские сомнологи прошли международную сертификацию на право лечения пациентов с хронической бессонницей. Теперь наряду со специалистами из 50 мировых центров сна изучают, участвуют в программе, которую поддерживает Всемирная организация сомнологов. Ее задача – улучшение качества жизни людей с проблемами сна. Почему россиянам не спится, об этом говорим сегодня. Гость Екатеринбургской студии «Радио Свобода», заместитель главного врача по неврологии и нейрохирургии горбольницы номер 40 Екатеринбург, главный невролог города Андрей Белкин. Есть парочка сообщений, которые поступили на пейджер. Вы все точно сказали по поводу сна. Я спасаюсь от бессонницы, выпиваю 3 глотка коньяка и закусываю конфеткой. Через полчаса засыпаю. Валентина Андреевна, 67 лет. Андрей Августович, насколько верный подход к решению проблемы бессонницы?
Ну, если комментировать предложение Валентины Андреевны, то это путь такой не идеальный. Почему? Потому что 3 глотка коньяка при ежедневном приеме это формирование определенной зависимости. Зависимости, которая ведет, в общем, в никуда. С другой стороны, 3 глотка, если реальные 3 глотка, это одна доза, да, с позиции европейских расчетов. Примерно одна доза. Считается, что в течение недели это безопасно. Но если вернуться к проблеме сна, то чем плох алкоголь? Алкоголь плох тем, что он, имея некий снотворный эффект, усиливает храп. Потому что обладает расслабляющим действием на мускулатуру, дыхательную мускулатуру. И на фоне алкоголя человек начинает больше храпеть. Я думаю, что это общеизвестно. Пьяный он храпит громко. Так вот, если есть склонность к нарушению дыхания во сне, использование алкоголя в качестве снотворного весьма неоднозначно. Это чревато.
А храп – это все-таки вредная привычка или болезнь? Об этом одно время очень много говорилось, сейчас споры поутихли.
А вот одна из задач сомнологической лаборатории – определить у каждого конкретного пациента, храп для него – это болезнь или это просто косметический дефект.
А чаще всего все-таки что выясняется?
А чаще всего выясняется, что это фактор риска болезни. Потому что храп – это нарушение дыхания. Нарушение дыхания – это дефицит доставки кислорода мозгу. А мозг во сне работает очень активно, ему нужен кислород.
А храп лечится?
Храп лечится.
Насколько проблематично вылечить храп? В течение какого времени?
Не проблематично. Храп лечится после того, как нам удается выяснить, от чего он происходит. Потому что есть храп по совершенно конкретной причине. Искривление носовой перегородки. Удар по носу в детстве. Все, на всю жизнь нарушение носового дыхания и появление храпа. Это самая простая причина. Лор-врач с удовольствием выпрямит носовую перегородку.
У нас есть телефонный звонок, который поступил по номеру 8 800 222-12. Доброе утро, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Доброе утро, меня зовут Вадим.
Очень приятно.
Вот, ну, в силу того, что я музыкант, и у меня специфика работы, в общем-то, тоже вечерняя, ночная, у меня были проблемы в начальном этапе такой интенсивной работы со сном, но, как выяснилось, силой воли можно себя очень здорово настроить. Вот, я не пью, у меня нет храпа, но, как выяснилось, вот где-то год назад я пережил сильный стресс, и с этого момента у меня действительно нарушение сна, вот в данный момент я не сплю, вот, и мне просто интересно, есть ли в Москве подобные центры.
Вадиму, что можно посоветовать, куда обратиться, если в Москве специалисты?
Уважаемый Вадим, проблема вот этой ситуационной дисомнии, которая вызвана была стрессом, она известна, и вы знаете, она лечится. Она лечится, хотя это не такое простое дело, и лечится даже в меньшей степени сомнологом, в большей степени хорошим психотерапевтом. Но, тем не менее, на ваш вопрос я могу ответить, что в Москве существует 3 хороших центра. Один из них – это в Барвихе, при президентской клинике.
А попасть
профессор Белов, да нет, сейчас везде можно попасть. Профессор Белов ее возглавляет. Дальше в клинике Сеченовской академии, медицинской академии Сеченова, там есть клиника профессора Вейна, там есть сомнологическая лаборатория, и есть еще какая-то лаборатория, я тут уже ее точно сказать не могу, но вот эти два очень известных центра, вы сможете там проконсультироваться. Мой вам совет. Хороший психотерапевт распишет вам терапию, длительную терапию антидепрессантом. То есть хороший, правильно подобранный антидепрессант в течение 3-4 месяцев без использования снотворных нормализует вам сон.
Продолжим разговор после короткого перерыва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, а также на средних волнах 1044. Круглосуточное вещание в интернете по адресу www.svoboda.org.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» мы продолжаем разговор с замглавного врача по неврологии и нейрохирургии городской больницы номер 40 Екатеринбурга, главным неврологом города Андреем Белкиным. Напомню, есть вопрос к слушателям. Как вы спасаетесь от бессонницы? Звоните 8 800 222 12. Андрей Августович, насколько известно, у вас есть лаборатория искусственного сна. Хотелось бы узнать, как она работает, чего там происходит.
Ну, вот тут с этой информацией не знакомы про искусственный сон, у нас такой лаборатории нет, это, видимо, уже ваши коллеги каким-то образом трансформировали. Знаете, у нас одна единственная лаборатория, сомнологическая, и искусственный сон – это наркоз. Вот мы этим не занимаемся просто по той простой причине, что этим занимаются профессиональные анестезиологи, и искусственный сон создают тогда, когда это нужно. Если говорить о... От чего это появилось, откуда возникла такая версия, то, по всей видимости, идет о возможности формирования и управления сном. То есть создание ситуации, когда пациент неизбежно должен заснуть. А если быть еще более точным, то у нас есть методика перепрограммирования жаворонков на сов и так далее. В зависимости от пожеланий.
Вот к вопросу о жаворонках и совах. Есть сейчас промежуточная, скажем, группа людей, голуби. Это кто такие?
Я, честно говоря, не знаю, кто такие голуби. Это, опять-таки, продукт журналистский. Но в некотором смысле догадываюсь, о чем идет речь. Все дело в том, что внутренние биологические часы у человека от рождения настроены определенным образом. Это зависит от сочетания многих факторов. Но просто скажу, что гипофиз, тот самый гипофиз, профессор Преображенский, который много этим занимался. Так вот, этот гипофиз, он занимается выработкой разных гормонов. Причем эти гормоны вырабатываются в определенное время суток. И у каждого человека свой индивидуальный таймер стоит, когда чего, какой гормон выходит. Ну и, соответственно, есть свои привязанности. У кого-то надо уснуть рано, кому-то надо уснуть поздно. Вот и все. Вот и все объяснение.
А голуби это, стало быть, те, кто...
А голуби, куда посадили, там и уснули. Ведь голубь-то ведь он такая птица, беспринципная.
Все-таки качественный сон, это какой сон?
Качественный сон, это в первую очередь тот сон, который приносит удовлетворение. После которого человек потом просыпается и чувствует, что он доволен.
А как сделать, чтобы он был качественный? Если человек чувствует неудовлетворение, не высыпается регулярно. Спит по 8 часов, по 9 часов, не высыпается.
Ну, по 8-9 часов спать – это уже мало доступная роскошь, разве что выходные дни. Интуитивно каждый находит для себя решение. Ну, вот он чувствует, что не доспал, потому что я бы еще поспал. Значит, решение простое. Накапливающаяся задолженность там, за 5 дней рабочих с лихвой компенсируется выходные дни. Суббота, воскресенье. Спит до 9, спит до 10. Этого достаточно. Другой вариант – это глубокий сон, при ограниченном времени, то есть за 5 часов, за 4 часа, можно глубоко выспаться. Можно глубоко выспаться, это зависит от качества сна, от глубины сна. Тут трудно этим управлять, это природные возможности.
У нас есть телефонный звонок, который поступил по номеру 8 800 222 12. Доброе утро.
Доброе утро. Андрей Августович, меня зовут Александр. Андрей Гавлович, если нарушается вот носовое дыхание, и именно ночью, то есть днем нормальная перегородка, там даже приходилось там выпрямлять ее, чтобы дышать нормально, но ночью нос закладывается, и, видимо, с этим связаны утренние головные боли. Вот существуют какие-то приемы, там, будем говорить, шиатсу или там вот рефлексотерапии, чтобы улучшить ночное носовое дыхание, чтобы дышать... Не носом, а не ртом.
Что можно Александру посоветовать?
Уважаемый Александр, вот в вашем вопросе уже чувствую, просто хочется уже с вами поговорить о ваших проблемах, потому что это распространенное явление. При вертикальном положении слизистая носа занимает определенное положение, стекает, попросту говоря, и открывает верхние дыхательные пути. Ночью, когда меняется положение, слизистая, которая у вас разрослась в силу определенных каких-то причин, может быть, были частые риниты, может быть, еще какие-то факторы, но эта слизистая затекает, и таким образом происходит окклюзия верхних дыхательных путей. Значит, для того, чтобы окончательно определиться, неплохо было бы вам в лаборатории где-то провести ночевку, чтобы посмотреть, какой это имеет вклад, может быть, там есть еще какие-то факторы. Но первое движение – это обращение в хорошую лор-клинику. В лор-клинике есть методика, которая позволяет оценить состояние слизистой в вертикальном и горизонтальном положении и предложить несколько вариантов вплоть до оперативного лечения. Если не оперативно, то есть некоторые препараты, которые при хроническом использовании обеспечивают уменьшение отека слизистой.
Напомню, что сегодня в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» замглавного врача по неврологии и нейрохирургии горбольницы номер 40 Екатеринбурга, главный невролог города Андрей Белкин. Есть звонок к радиослушателям. Как вы спасаетесь от бессонницы? Нам интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Работают также пейджеры. В Москве можно звонить 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 002, в Самаре 96-00-40, в Томске 55-55-22, абонент радио «Свобода». В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7:45 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
«Газпром» вновь обвинил Украину в несанкционированном отборе российского газа, предназначенного для Европейского Союза. На предстоящих в феврале переговорах с Россией Киев намерен поднять вопрос об увеличении стоимости аренды на пребывание российского Черноморского флота на украинской территории. В Челябинске задержан главный обвиняемый по делу о неуставных отношениях в танковом училище, младший сержант, избивший рядового Андрея Сычева. Солдат до сих пор находится в реанимации, врачам пришлось ампутировать ему ноги. Великобритания наращивает военное присутствие в Афганистане. В ближайшие месяцы туда дополнительно будет отправлено более 4000 военнослужащих. В Приштине состоялись торжественные похороны президента Косово Ибрагима Руговы. В церемонии приняли участие тысячи людей. Более 200 человек погибли от жестоких морозов в странах Восточной Европы за последние несколько дней. Эти и другие темы в выпуске новостей. Через 15 минут Центробанк установил курс российской валюты в 27 рублей 99 копеек за 1 доллар США. За евро сегодня дают 34 рубля 27 копеек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сегодня в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» главный невролог Екатеринбурга Андрей Белкин. Андрей Августович, лаборатория прошла международную сертификацию. Что она дает вашему центру?
Ну, прежде всего, это очень престижная сертификация. Суть ее состояла в том, что нам присылали незнакомую запись, вот этого сна, регистрации ночной жизни пациента, и наш доктор должна была расшифровать ее и расшифровку отправить в штаб-квартиру Международной ассоциации сомнологов. Второе, мы должны были сделать свою запись, то есть записать полисомнограмму в течение 6 часов, это ночное наблюдение, и отправить в ту же штаб-квартиру для оценки качества. Таким образом, мы получили признание, что наша запись и наша интерпретация соответствуют международным стандартам. Это значит, что наша лаборатория может быть включена в разнообразные международные программы, международные исследования. И в частности, в ближайшее время, ну вот уже, наверное, со следующей недели, может быть, с начала февраля месяца, начнется большое исследование по оценке эффективности препаратов, содержащих мелатонин, для пациентов, страдающих трехмесячной бессонницей. То есть те, кто имеют вот такие жалобы на нарушение сна в течение 3 месяцев, могут обращаться на консультацию к нашему сомнологу. Если они будут соответствовать критериям, медицинским критериям включения в эту программу, то они будут в течение полугода бесплатно получать терапию американскими препаратами, которые вот в России проходят такую уточняющую оценку эффективности, и в течение полугода будут наблюдаться в нашем центре. То есть не менее 6 исследований ночных им будет проведено.
Наполеон даже часто говорил, что только дураки или инвалиды нуждаются в долгом сне. Все-таки сколько в сутки должен спать человек?
Человек должен спать ровно столько, сколько он должен своему мозгу.
Индивидуально?
Да. То есть мозг сам выбирает необходимый период отдыха, потому что сон – это в первую очередь состояние необходимое для того, чтобы мозг компенсировал затраты энергетические, которые понес в течение дня.
А все-таки лучше, чтобы сны снились или не снились?
Ну, те, кто страдает отсутствием снов, не переживайте, ничего такого особенного в этом нет. Появление снов и воспоминания о снах зависит от того момента, в который человек проснулся, в какую фазу сна он проснулся. Все видят сны, просто большая часть их не помнит наутро.
У нас есть телефонный звонок, который поступил по номеру 8 800 222 12. Доброе утро, вы в прямом эфире, представьтесь.
Доброе утро.
Ну, как вас зовут?
Петр из Подмосковья.
Очень приятно. Как вы спасаетесь от бессонницы, Петр?
Ну, по-разному.
А есть проблемы?
Есть. Вот, уважаемый доктор, вот у меня состояние, значит, сон поверхностный, неглубокий, неудовлетворяющий и прерывающийся время среди ночи. И по утрам настроение ниже, чем вечером. Что вы мне можете посоветовать?
Что Петру посоветуете?
Петр, приезжайте в Екатеринбург. Мы с вами позанимаемся. Но это вот такая большая рекомендация. На самом деле, Петр, у вас проблема сна связана с нарушением, в том числе и дневной жизни. То есть вас, как пациента, надо серьезно вникнуть и назначить терапию. Вас вполне можно полечить и вполне можно добиться результата. Вот если бы вы были в Екатеринбурге, мы бы с вами очень долго общались, выясняя причину такой бессонницы. Во-вторых, вы прошли ночное исследование, вы посмотрели, а насколько вот ваша оценка совпадает с реальностью. Может быть, сон не такой плохой, просто вы его недооцениваете, он вас не удовлетворяет по каким-то причинам. Или же действительно вы не удовлетворены, и сон у вас действительно плохой. В зависимости от результатов будет подобрано лечение.
Вы сказали, ночное исследование у вас пациент остается на ночь?
Конечно, спят? Конечно. В этом вся и суть в сомнологической лаборатории. Пациент приходит в 9-10 часов вечера, с ним общаются, обсуждают какие-то вопросы. И потом он одевается в свою любимую пижамку. Это основной принцип, чтобы сонное поведение полностью сохранялось. И в течение 6 часов он находится под наблюдением специальной следящей аппаратуры. С него снимается более 40 показателей. За ним наблюдает техник через видеокамеру. Он, правда, лежит в темноте, то есть не надо спать со светом. Там установлены инфракрасные прожекторы. И на утро приходит врач-сомнолог и в течение 3 или 4 часов просматривает все эти 6 часов записи регистрации и выносит свой вердикт.
Понятно. А есть ли какая-то связь между сном и силой эрекции у мужчин? Проблема с потенцией сегодня весьма актуальна.
Да, не то слово. Значит, у нас есть специальная методика, которая оценивает эрекцию. Эрекция вообще это явление природное, как вы понимаете, задуманное очень толково. Есть фаза сна, во время которой должна быть эрекция, независимо от того, чем занимается в это время сам пациент. Это происходит помимо его воли. Так вот, показано, что если во время сомнологического исследования вот эта эрекция не регистрируется, можно предполагать, что днем у пациента есть или будут какие-то проблемы реальные. То есть, если есть жалобы на сниженную эрекцию, пациента подвергают исследованию, чтобы разобраться, опять-таки, это объективное нарушение эрекции или это субъективная оценка. В зависимости от этого меняется лечение.
Вот на этой оптимистичной ноте мы заканчиваем разговор. Напомню, что сегодня гостем екатеринбургской студии «Радио Свобода» был зам главного врача по неврологии и нейрохирургии горбольницы номер 40 Екатеринбурга, главный невролог города Андрей Белкин.
Мой сегодняшний день.
Вадим. Встаю я в 6 часов, в 7:30 я уже на работе. Семья, ребенок, жена. Вот этот уют домашний, тепло. Для меня это главное. Ну и, соответственно, здоровье близких. Это тоже добавляет уют в мой дом. Игра с ребенком, чтение книг. Ну и застолье, естественно, ужин вместе. Стараюсь уделить внимание как можно больше. Есть план встретиться с друзьями. По поводу дня рождения. 2 юбилея. Ну, наверное, все-таки деньгами подарим. Это важнее вот сегодня.
Фаина Александровна меня зовут. Зарабатываю на пенсии полы мои. В 6 часов встаю, пока собираюсь. Без 5-7 я уже в автобусе сижу. С тремя пересадками езжу. Нам, старшему поколению, сейчас работу найти-то тяжело. Так что приходится вот так вот ездить. Потом я на работу прихожу, отработаю свои часы. Вот сегодня я пораньше немножко, завтра попозже пойду. Ну, домой прихожу, кушать приготовлю детям. Хочется все равно вкусненько чем-нибудь отдыхать. Спать уже там времени не остается. Дарьи Донцовой детективы читаю. Для меня это отдых считается, если я лежу, читаю или сижу, читаю.
Я дистрибьютор фирмы ДСМС Ершов Николай Николаевич. Я сейчас пошел на деловые встречи. У меня сейчас все уходит в свободное время в работу. С утра до вечера, где-то до часу ночи. Минимум домашних дел я делаю, то, что необходимо, но сейчас все приходится вкладывать в работу.
Музыкальный календарь.
Группа «Инди» из уральского города Снежинск была образована полтора года назад как альтернатива русскому року и смежным с ним течениям. Музыканты называют свой стиль «софт-фанк» и говорят, что ничего общего у названия команды с направлением «инди-мьюзик», то есть независимой от формата и коммерции музыки, у них нет. При этом песни мелодичны, а тексты понятны, что, как правило, и делает музыку коммерческой. «Инди» немало гастролируют по региону. За грядущие 3 недели они посетят Челябинск, где играли несколько дней назад, отыграют на родине в Снежинске и выступят в Екатеринбурге. Этот сольный концерт пройдет сегодня в одном из городских клубов, где обязательно будет сыграна песня «Апрель», которую снежинцы «Инди» считают одной из самых удачных.
Апрель акварельный, теплый правильный, первая трава почти проснулась, наверное. Ужасно скучаю, сутки вторые такие упрямые. Во рту карамелька, в руке монетка, орел, звоню, бегу, кричу, целую крепко. Решка неплохо, но другое дело, стану тенью. Я сигналом по проводам буду здесь и буду там, картинкой в 40 000 цветов, в каждый дом войти готов, в твой дом войти готов. Разговоры, устали моторы, луна, как таракан, крадется в кружевах шторы. Зелеными деньгами и икрой красной пахнет счастье. Я сигналом по проводам буду здесь и буду там, картинкой 40 000 цветов, каждый дом войти готов, в твой дом войти готов. Я сигналом.
Yeah. Группа «Инди» в музыкальном календаре от Максима Димова. На этом завершается Екатеринбургский час на Радио Свобода. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из Москвы. Вот некоторые ее темы. Степашин о планах счетной палаты. Отмечается годовщина освобождения Освенцима. Результаты выборов в Палестине. В Бельгии фестиваль «Европали». Над программой в Екатеринбурге работали продюсер Максим Соловьев и ведущая Татьяна Канахина. Желаем вам доброго дня и хорошего настроения.
Мы будем бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях.
Я, конечно, не намерена отказываться от финансовой помощи зарубежных фондов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Босфорском проливе скопилось более 300 танкеров с нефтью, главным образом российских.
Нелегальным путем поставлялась информация о детях.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org